Я пишу комментарий к докладу Данилина. Он опубликован на официальном сайте Госнаркоконтроля, поэтому я к нему буду относиться как к официальной позиции Госнаркоконтроля. Так, доклад называется «Проблема марихуаны. Очевидные и неясные». Так, часть первая. Очевидные. Ну, здесь надо отметить, что очевидное, оно, смотря для кого очевидное. И для меня не все очевидное. Так, первый абзац. Для автора настоящего сообщения, то есть Данилина, наиболее очевидной мыслью, связанной со злоупотреблением продуктами каннабиса в России, является следующее утверждение. Наше общественное сознание не готово противостоять стремительно разрастающейся моде на прием психоактивных веществ, получаемых из конопли. Ну, во-первых, здесь появляется такой термин, как общественное сознание. Это абсолютно философский термин, и, честно сказать, я не знаю, что он значит. Лучше, скорее всего, здесь автор имел в виду общественное мнение, что уже вполне определенный термин. Так, во-вторых, противостояние как вопрос возникает, а надо ли противостоять? Ну, наверное, надо. Ну, в общем-то, заслуживает отдельной дискуссии. Следующий абзац. Героиновая эпидемия, разразившаяся в нашей стране в течение последнего десятилетия, имеет катастрофические последствия для жизни и здоровья граждан России. Данные о демографической трагедии целого поколения в результате массового злоупотребления опиатами привели к тому, что президент вынужден был определить наркотики как угрозу национальной безопасности. Комментарий. Последнее. Говорит наркотики. Уместнее говорить. Хотя в начале речь идет только о героине и опиатах. Идем дальше. Возможно, страшная тень злоупотребления опиатами заслонила от нас проблему массового приема продуктов конопли, которые современное массовое сознание все более и более уверенно считает легким и безвредным опьяняющим веществом. Во всяком случае, проведенные нами в 1999-2000 годах анонимные опросы учащихся четвертых классов пяти московских школ показали, что каждый шестой среди опрошенных хотя бы один раз пробовал курить анашу, а практически все остальные не знали, что анаша наркотик и не находили в ней ничего вредного. Чисто логически автор должен был сделать здесь вывод, что те, кто знает, что наша наркотик и считают ее вредной, те ее и пробуют. Довольно парадоксально. Так, следующий абзац. В России каннабис, марихуана, включен в список 1, то есть в список наркотических веществ, оборот которых в Российской Федерации полностью запрещен. Ну, к сожалению, так и есть. Поэтому мы, то есть радикальная партия, включая меня лично, с этим борется. Аргументы я изложу позже. Да, это очевидно, но только любой подросток Москвы и Санкт-Петербурга скажет вам, что марихуану, как, впрочем, и другие наркотики, можно купить в любом ночном клубе и на каждой дискотеке. Более того, в ночных клубах невозможно не принимать наркотики. Трезвые или находящиеся в алкогольном опьянении люди воспринимаются в стильном танцевальном клубе как динозавры. Непродвинутые юзеры. Марихуана, фен или ЛСД становятся все более и более естественной частью молодежного стиля, то есть культуры. С своей стороны замечу, что очевидно, оппонент нашел какие-то специализированные ночные клубы. Адресок дашь? Так, следующий. Вы никогда не обращали внимания, сколько маек со всевозможными рисунками листьев каннабиса продается на вещевых рынках? Если не обращали, то зайдите, посмотрите. Я лично еще не видел. Свою майку я привез из-за границы. Следующий. Складывается впечатление, что все эти факты неизвестны только специалистам, причем всем сразу, начиная от правительства и сотрудников органов безопасности и заканчивая работниками культуры и шоу-бизнеса. Комментарий. Какие же они специалисты? Следующий абзац. На канале НТВ российского телевидения в программе «Принцип домино» один из самых авторитетных среди молодежи специалистов по рок-музыке, знаменитый тусовщик Артемий Троицкий, в течение почти 15 минут эфирного времени рассказывает о своей вредной привычке – курении марихуаны, то есть откровенно признается в ежедневном совершении уголовно наказуемого преступления. Ну, прежде всего, надо отметить, что Артемий Троицкий все-таки классик нашей журналистики. Он внес все-таки огромный вклад в нашу культуру, поэтому называть его тусовщиком некорректно. Я уже не говорю о том, что употребление наркотиков никак не является уголовно наказуемым преступлением. Другое дело, что к тому же после недавней либерализации Уголовного кодекса даже приобретение перестает быть преступлением. Но это отдельная тема. Следующий. Точно так же, как десятилетние дети, Троицкий не находит в своей привычке к конопле ничего вредного или опасного. Что ж, надо его просветить. Хотя какой вывод тут? Следующий довольно странный абзац. Очевидно, что музыкальное движение Растафари представляет из себя своеобразный религиозный культ марихуаны. Однако, сможет ли кто-нибудь назвать мне российские источники в СМИ, пытающиеся всерьез анализировать или противостоять увеличению числа растаманов в России? Здесь автор не прав. Растафари – это именно религиозное движение, сформировавшееся на основе христианства. И курение марихуаны для них является только ритуалом. А суть любой религии никак не в ритуалах, как их воспринимают окружающие. Так что, более того, я хочу отметить, что наша Конституция гарантирует свободу совести. Поэтому последнее предложение со стороны автора действительно стоит уже расценивать как уголовно наказуемое преступление. Следующий абзац. Выступление сторонников легализации марихуаны можно услышать повсюду, от средств массовой информации до Государственной Думы. Где можно прочесть или увидеть серьезное мотивированное выступление ее противников? Ну, как ни странно, я таких вот выступлений ни разу не слышал. Ни в Государственной Думе, ну, разве что на специализированных сайтах, в том числе растаманских. Что касается серьезного мотивированного выступления противников, то таких нет именно по той причине, что оно невозможно. Мотивировать это нечем. Единственное, встречается, я слышал только со стороны тех же растаманов. Ну, это навряд ли серьезно. Следующий абзац. Журналистка одной из постоянно работающих антинаркотических программ центрального телевидения сказала мне недавно, что ее продюсер запретил съемку сюжета о марихуане в связи с тем, что вредность этого вещества никем и никак не доказана, опереться не на что. И любая такая программа может превратиться в пропаганду наркотика. И таких программ на отечественном телевидении действительно не существует. Но вообще говоря, вредность, речь идет не столько о вредности, которая все-таки есть, сколько об аддиктивности, которая действительно плохо доказана. А во-вторых, то, что такая программа может расцениваться как пропаганда наркотиков, это как раз аргумент против моего оппонента госнаркоконтроля, которые имеют тенденцию рассматривать все такие информационные программы именно как пропаганду. Приходится отстрадать, конечно, от этого люди, которые не получают информацию. Следующий абзац. В сети интернет все отчетливее и отчетливее звучат призывы к легализации легких наркотиков. Посещаемость сайтов поклонников каннабиса и других галлюциногенов растет, чего нельзя, к сожалению, сказать об информационных ресурсах антинаркотической пропаганды. Ну, посещаемость сайтов-то, в принципе, величина неверифицируемая. Но, и вообще говоря, каждый человек смотрит именно то, что ему интереснее. Следующий абзац. Возможно, подобное положение дел связано с отсутствием объективной информации о препаратах конопли. Или курение марихуаны действительно является абсолютно безвредным развлечением? Да, с объективностью действительно плохо. Тут надо согласиться. То, что на одних сайтах одно написано вроде наркома, а на других сайтах написано совсем другое. И очевидно, их авторы подрабатывают торговлей марихуаной. У меня, по крайней мере, именно такое впечатление. Следующий абзац. Именно из-за существования этих вопросов я решил включить в свое сообщение некоторое количество очевидных фактов, которые можно достаточно легко обнаружить как в книгах, пока очень немногочисленных, так и в сети интернет. Вопрос мест. Какой вопрос? Те ли это книги, против которых так активно борется госнаркоконтроль? Следующий абзац. Очевидно, что каннабис на сегодняшний день является самым распространенным наркотиком, в смысле нелегальным опьяняющим веществом в мире. По данным UNDCP, Комиссия ООН по контролю за наркотиками, в 1998 году в мире насчитывается около 142,5 миллиона людей с большей или меньшей регулярностью курящих коноплю. К первому предложению я вполне присоединяюсь. Во втором случае, ну, возможно, не все-таки просто не все люди сознаются в том, что курят коноплю, особенно в тех странах, где она все еще считается наркотиком. Это еще один аргумент против оппонента. То, что статус наркотика препятствует выявлению даже объективной информации по поводу людей, употребляющих. Следующий абзац. Данные NHSDA, не знаю, что такое, показывают, что почти 70 миллионов американцев хотя бы раз в жизни курили марихуану, а хотя бы раз в месяц это позволяют себе 8,9 миллионов человек. В нашей стране до сих пор не существует аналогичных систематических исследований, позволяющих отслеживать на общенациональном уровне тенденции применении картины потребления наркотиков. Единой статистики употребления каннабиса в России не существует. Однако, если опираться на тот факт, что именно курение марихуаны примерно в 89% случаев является предпочтительным для детей и подростков при первых наркотических пробах, а исследования, проводящиеся в различных регионах России, показывают, что в среднем 65% учащихся средней школы пробуют наркотическое вещество в возрасте до 15 лет, то общая численность людей, так или иначе употребляющих марихуану в России, будет превышать американские цифры. Но здесь, очевидно, автор ссылается на так называемую теорию лестницы. То есть, или теорию перехода от легких наркотиков к тяжелым. Любой серьезный человек, конечно, рассматривает эту теорию как логическая ошибка. Но почему-то все еще эта теория используется в пропаганде. Следующий абзац. Активно действующими веществами марихуаны является группа содержащихся в растении веществ, объединяемая названием каннабинолы. Больше всего получаемые из растения продукты содержат дельта-9-тетрагидроканнабинол, ДГК. Общепринятая английская аббревиатура есть. Сегодня мы считаем, что ДГК и есть главное психоактивное вещество конопли. Дальше. Опьянение марихуаной, эффекты ее действия в литературе обычно разделяются на острые, кратковременные, возникающие в каждом отдельном эпизоде опьянения, исчезающие в течение непродолжительного времени, и хронические, которые развиваются в случае продолжительного, не менее 6 месяцев, употребления продуктов конопли. Кроме того, можно отдельно описать психические и соматические эффекты курения действия марихуаны. В качестве приложения к данному сообщению мы публикуем таблицу острых и хронических эффектов марихуаны, взятых нами из американского учебника «Наркология», русское издание, Москва, Санкт-Петербург, 1998 год. Тебя замечу, что эту таблицу на сайте госнаркоконтроля я не видел, но видел на другом сайте с соответствующими комментариями. Идем дальше. Для более серьезного изучения эффектов марихуаны мы рекомендуем вам вышеупомянутый учебник «Наркология». Обзорный материал о конопле для любознательных Белогурова, имеющийся в сети интернет. И нашу собственную книжку «Марихуана. Москва. Центр полиграф. 2000 год». Наиболее подробного исследования интоксикации каннабисом, обширного доклада Британского Королевства научного общества «The use of cannabis and its derivatives for medical and recreational purposes» – использование конопли и ее препаратов для лечения и отдыха, насколько мне известно. На русском языке до сих пор нет, но при желании английский текст можно найти в сети. Замечание одно. При ссылках лучше всего указывать именно ссылки. Иначе такие утверждения становятся неверифицируемыми. Следующий абзац. Следующим очевидным фактом, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание в сегодняшнем сообщении, является крайняя вариабельность психических эффектов действия каннабиса. Дело в том, что эти эффекты далеко не всегда являются субъективно приятными или доставляющими удовольствие, как это постоянно хочется представить сторонникам легализации наркотика. Замечание только к последней фразе. Сторонникам легализации отнюдь не хочется представлять эти эффекты именно как приятные. По крайней мере мне. Следующий абзац. В процессе курения конопли настроение курильщика может заметно колебаться от выраженного чувства радости и удовольствия, эйфории, до состояния подавленного настроения с тревогой, доходящей до паники, дисфории. Более того, каждый эпизод опьянения марихуаной может сопровождаться своими эмоциональными эффектами. В одном случае один и тот же курильщик может испытывать беззаботную радость, а в другом – тревожную тоску. Поведение курильщика будет таким же противоречивым, как и его настроение. В случае эйфории он смешлив, разговорчив и непоседлив. Беседа с окружающими доставляет ему удовольствие, хотя для них его высказывания чаще всего бывают непонятны, поскольку курильщик конопли строит их не столько исходя из слов и эмоций присутствующих, сколько с помощью случайных ассоциаций, которые всплывают в его сознании под воздействием наркотика. Однако столь же часто опьянение может сопровождаться спокойным, медитативным или даже сонливым состоянием курильщика, безразлично реагирующего на обстановку. При возникновении тревоги курильщик может стать пугливым, спрятаться от общения или наоборот, суетливо метаться между людьми, как бы пытаясь у окружающих понять, что с ним происходит. Да, в качестве, с своей стороны, в качестве неподтвержденного тезиса я укажу то, что в таком состоянии люди не проявляют агрессию. Это на сайте радикальной партии одно из сообщений. Дальше. Примерно то же самое происходит с изменениями восприятия. Поклонники марихуаны рассказывают, что во время ее действия реальный мир из неуютного становится красивым и приятным. Его цвета кажутся более яркими, но не раздражают. А музыка доставляет гораздо более глубокое удовольствие. При этом течение времени замедляется, субъективное время отстает от реального. По мере нарастания дозы эти эффекты постепенно усиливаются и через некоторое время могут стать неприятными. Дальше. Цельное поле восприятия начинает дробиться и распадаться на отдельные элементы, каждый из которых как будто несет в себе скрытый смысл. По мере обострения этих ощущений связь между предметами, составляющими реальность, начинает теряться и в своей бессмысленности. Вещи, люди, звуки, запахи и другие раздражители становятся угрожающими. Но что касается описания эффектов, то можно сравнить это с тем, что есть на сайте Нарком. Следующий абзац. Все эффекты конопли являются дозозависимыми. Концентрация ТГК в продуктах каннабиса сильно меняется в зависимости от места произрастания растения, способов сбора и обработки. Насчет сбора и обработки я не знаю, какие там существуют разные способы. Хотелось бы уточнить, хотя лучше не надо. Следующий абзац. Причем, очевидно, чем выше содержание активно действующих веществ в используемом продукте, особенно по сравнению с привычными дозами курильщика, тем больше вероятности субъективно неприятного опьянения, связанного с устрашающими видениями, появлением подозрительности, паники и бреда. Негативные эффекты конопли могут проявиться при первых же попытках курения наркотика. Непривычная к каннабису нервная система может отнестись к любой концентрации каннабинолов как к избыточной. Мне, как и многим клиницистам, известны случаи детских и подростковых самоубийств и незавершенных суицидальных попыток, которые совершались после экспериментов с марихуаной. Дальше такая цитата. «Ну, мы покурили план в школе», — рассказывает мне 12-летняя девочка. «Еще в лифте мне стало жутко страшно. Стены как будто надвигались на меня. А дома папа с мамой какие-то чужие. Дальше помню плохо. Помню, я почему-то решила, что папа хочет меня убить. Когда за ужином он взял в руки нож, чтобы порезать хлеб, я бежала в ванную, закрылась, ну и порезалась». Да, на многих сайтах встречаются противоположные утверждения, а именно, что после первых нескольких доз эффекта никакого не наблюдается. То есть надо, пользуясь их термином, вкуриться. Почему это так, станет ясно из дальнейшего обсуждения. Следующий абзац. Мы не можем сказать, сколько детских самоубийств было так или иначе связано с приемом наркотиков. Наше законодательство не требует обязательной токсикологической экспертизы при исследовании трупа. Как правозащитник, я связан, я вполне согласен именно с нашим законодательством. Тем более, зачем тогда нужна эта экспертиза? И как она должна проводиться? Кем? Чтобы собрать статистику, интересную оппоненту. Не совсем ясно, что значит так или иначе связано с приемом наркотиков. По-моему, связь может быть только одна. Ну, в любом случае, идем дальше. Очевидным также является и тот факт, что негативные субъективные состояния в результате опьянения марихуаной чаще всего появляются в случае, если курильщик употребляет наркотик в одиночестве. Опьянение каннабисом в группе всегда является более предпочтительным. В условиях группы состояние опьянения чаще бывает приятным из-за взаимной индукции его участников. Члены группы как бы настраивают друг друга на ожидание удовольствия. Ну, то, что здесь пишет автор, вовсе не очевидно, но, по-видимому, верифицируемо. Идем дальше. Негативные эффекты чаще всего проявляются в конце периода опьянения, когда один из курильщиков возвращается, например, домой. Все это говорит о том, что в случае опьянения марихуаной действует эффект, который Тимоти Лири описал на ЛСД и растительных галлюциногенах под названием «set and setting» – установка и поведение. Содержание полученных в ходе опьянения ощущений очень сильно зависит от предварительных установок, настроя, полученного человеком. Давайте запомним этот факт. Он пригодится нам для второй части нашего изложения. Запомним. Следующий абзац. Для медицинских исследований сегодня очевидно, что даже однократное опьянение марихуаной резко ухудшает способности к концентрации внимания и к запоминанию. Во всяком случае, показатели внимания и памяти снижаются существенно более выраженно, чем при курении табака. Здесь речь идет скорее именно о периоде опьянения, в котором действительно снижаются способности к концентрации внимания, а запоминанию как следствие нарушения внимания. Автор как-то пытается выразить эффект как перманентный. Не совсем понятна также ссылка на медицинские исследования. Следующий абзац. Следствием снижения способности концентрации внимания, очевидно, являются и выраженные трудности, испытываемые курильщиком марихуаны при выполнении сложных психомоторных задач. Барнетт, Лико и Томпсон в 1985 году провели исследование, в процессе которого было отчетливо продемонстрировано, что даже опытные потребители марихуаны после выкуривания одной из стандартизованной сигареты существенно хуже выполняли на тренажерах сложные операторские задачи – слежение параллельно двигающегося автомобиля или разделение внимания между несколькими объектами на дороге, чем некурящие люди и курильщики табака. Причем нарушение этих функций продолжается в течение 8 часов, гораздо дольше, чем субъективно ощущаемое опьянение препаратом. Действительно. Тут возникает только один вопрос. А зачем в состоянии опьянения марихуаны нужно управлять автомобилем или выполнять сложные операторские задачи? Их в любом случае лучше выполнять на трезвую голову. Следующий абзац. Для медицинской науки еще более очевидным является накопление нежелательных для курильщика эффектов и состояний, которые возникают в процессе длительного потребления конопли. Их общий перечень также представлен нами в таблицах приложений. Во всяком случае, очевидно, что продолжительное курение конопли вызывает нарастающее ухудшение памяти и способности к концентрации внимания, что доказано целым рядом валидных исследований. Получены очевидные ответы и по поводу безвредности конопли по отношению к физическому здоровью человека. В 1999 году Институт медицины США выпустил большой доклад «Марихуана и медицина», в котором убедительно доказано, что курение конопли приводит к развитию рака легких, по крайней мере, с не меньшей частотой, чем курение табака, а возникновение других легочных заболеваний для курильщиков марихуаны является гораздо более вероятным. Здесь, возможно, автор не вполне владеет знаниями по поводу возникновения рака. Известно, что ряд веществ обладают канцерогенным действием и способствуют возникновению рака. Это в том числе бензопирен. Это смолистое вещество, содержащееся в дыме. И известно наличие таких веществ в табачном дыме. И никто не оспаривает их наличие в дыме марихуаны. Однако канцерогенное действие проявляется только при постоянном попадании таких веществ в организм в течение длительного времени и оказывается довольно сомнительным. Чтобы убедительно доказать такое действие, то есть надо, чтобы человек 20 лет постоянно курил коноплю. Если имеет место именно такое исследование, то я согласен его признать. Что касается других легочных заболеваний, я с этим тоже не спорю. Вообще негативное воздействие дыма марихуаны органы дыхания не оспаривается, что выражено в следующей пословице с растаманского сайта: «Не кашлянешь, не кайфанешь». Следующий абзац. Очевидно, что длительное курение конопли приводит к различным функциям, к различным формам снижения потенции у мужчин, чаще всего связанных с отсутствием интереса к сексуальным отношениям, так называемой потерей способности к возбуждению. Каннабис объективно вызывает уменьшение количества сперматозоидов в семенной жидкости и снижает их подвижность. У женщин интоксикация каннабисом нарушает менструальный цикл. Постоянное употребление беременной женщиной конопли примерно в 50% случаев приводит к появлению у новорожденного так называемого фетального синдрома каннабиса, появляющегося в ослаблении сосательного рефлекса, гипервозбудимости и бессонницы. На национальной конференции по использованию марихуаны, состоявшейся в 1998 году в США, был представлен доклад, в котором показан широкий спектр отрицательного влияния ТГК на ключевые клетки иммунной системы человека. В докладе отмечено, что снижение иммунной функции у постоянных курильщиков конопли может способствовать развитию различных видов раковых опухолей. Здесь надо отметить, что негативное воздействие проявляется именно при злоупотреблении, то есть длительном курении, ежедневном, на протяжении многих лет. Зачем так злоупотреблять? Другой вопрос. Но ведь, допустим, злоупотребление сахаром тоже ведет к негативным последствиям. А если следить за количеством потребляемого сахара или марихуаны, то возможные негативные эффекты сводятся к минимуму. Почему-то здесь автор внимания не обращает. Это часто встречающаяся подмена понятий. Следующий абзац видно еще интереснее. Но меня, как психиатра, более других волнуют те аспекты хронических эффектов конопли, которые связаны с изменениями психики. Марихуана, очевидно, может вызывать как кратковременные, так и хронические психические расстройства. Классическая картина кратковременного психоза под влиянием гашиша многократно описывалась в зарубежной литературе. Хорошо, здесь автор не ссылается на сказки «Тысяча одной ночи». Следующий абзац. Тревожная или паническая реакция, которую мы упоминали, как вполне вероятный неприятный эффект любого опьянения коноплей, перерастает в таких ситуациях в ощущение тотальной искаженности окружающей действительности. Ой, прошу прощения. Сначала тревожная или паническая реакция, которую мы упоминали, как вполне вероятный неприятный эффект любого опьянения коноплей, перерастает в таких ситуациях в ощущение тотальной искаженности окружающей реальности, вплоть до чувства ее полной чуждости или неузнаваемости, так называемую психотическую дереализацию. Здесь автор противоречит сам себе. Здесь речь идет уже не о любом опьянении, а скорее о некоторых случаях. Есть первое предложение вообще, если углядеться, здесь просто бессмыслица, противоречит самому себе. Во-вторых, хотелось бы отметить, что же повторял, то есть не показана агрессивность человека в таком состоянии. Следующий абзац. Дереализация усиливает нарушение восприятия, иллюзии и галлюцинации. Как объяснение происходящего постепенно возникает параноидный бред. Психоз продолжается от 3-4 до 36 часов. Выздоровление после него может быть полным, однако на протяжении 5-6 лет после перенесенного психоза, особенно при продолжающемся хотя бы эпизодическом употреблении гашиша, могут возникать возвратные флешбэкс, короткие психотические эпизоды в виде приступов галлюцинации и тревоги. Опять-таки неясно, зачем так злоупотреблять? Следующий абзац. Эти синдромы являются очевидными, к сожалению, только для европейских клиник. С ними привыкли сталкиваться врачи Дании и Голландии. Отечественная психиатрия до сих пор, по не вполне ясным для меня причинам, не изучает марихуановые психозы. По крайней мере, о них не упоминает квалификационные курсы как подготовки психиатров общего профиля, так и подготовки психиатров-наркологов. Официальная психиатрия не интересуется приемом марихуаны в анамнезе своих пациентов, а возникающие психозы привычно интерпретируются как приступы шизофрении. Да, на сайте наркома здесь ссылается также на наблюдения, проводимые еще в XIX веке, во время Наполеона. Что касается, во-вторых, по сведениям сайта наркома, наркология сейчас отделена от психиатрии и считается отдельной дисциплиной. Что касается последнего абзаца, с ним остается только согласиться, к сожалению. Следующий абзац. ТГК накапливается жировыми клетками организма. После однократного курения марихуаны ее активные вещества можно обнаружить в организме на протяжении как минимум 2 месяцев после опьянения. Для автора настоящего сообщения представляется несомненным, что хроническое отравление организма ТГК должно, кроме острых психотических расстройств, приходить к существованию как хронических, длительно текущих, так и рекуррентных психозов. Здесь автор, в свою очередь, плохо понимает, как работают все эти тесты на наркотики, попавшие в организм вещество вроде ТГК. На самом частично накапливается, но одновременно происходит его разложение. И именно продукты распада фиксируются в анализах. То есть активное вещество как раз и не накапливается. Как упомянутый срок в 2 месяца кажется нереальным. Насколько я знаю, тесты выявляют продукты распада ТГК в течение 5 дней, в крайнем случае недели. Следующее парадоксальное утверждение. В мировой литературе на этот счет не существует единой точки зрения. А шведское исследование группы мужчин, продолжавшееся 15 лет, показало, что часто потреблявшие каннабис в начале периода в наблюдении в 6 раз чаще заболевали шизофренией, чем не принимавшие наркотик. Но этот факт можно интерпретировать по-разному. С примерно равной вероятностью можно говорить о том, что прием каннабиса приводит к обострению скрытой до поры до времени шизофрении, или о том, что существует самостоятельное гашиш-индуцированное психотическое состояние, сходное с шизофренией по своей клинической картине. Да, на сайте наркома употребляется третья интерпретация по типу «только склонные к шизофрении начинают часто потреблять каннабис». Это тоже надо иметь в виду. Следующий абзац. Действительно, картины марихуановых психозов и шизофрении удивительно близки друг к другу. Хронически злоупотребляющая коноплей личность выпадает из социальных и общественных процессов. Человек перестает прикладывать усилия для получения образования или карьеры и все больше и больше погружается в себя. Параллельно он перестает следить за своей внешностью, одеваясь странно, во что попало. Поведением начинают управлять внутренние образы и ассоциации, что приводит его к чувству отчуждения от окружающих, нарушает или разрушает семейные и дружеские отношения. Изменяется круг общения. Потребитель марихуана начинает тяготеть к общению со своими. Как правило, такое общение происходит в совершенно особых культурных нишах, сильно смахивающих на марихуановые секты, Растафари, например. Между образом жизни человек все больше и больше погружается в себя и употреблением конопли. Но, конечно, есть такие люди, на одном из сайтов, по-моему, типовый герой, который нигде не учится, не работает, каждый день берет деньги у родственников и тратит их на наркотики в единственном смысле. Я с этим не спорю, но должен также признать, что встречается другая категория людей, отличающая от первой тем, что они наркотики не употребляют, их называют бездельниками. В таком случае указанная оппонентом причинно-следственная связь не имеет места. Я здесь воздержусь от установления обратной причинно-следственной связи. В данном контексте, кроме того, как правозащитник не могу не отметить, что государство делает слишком мало для создания новых рабочих мест. И хотелось бы обратиться с таким замечанием к оппоненту как представителю государства. Начну во следующих абзацах. У многих курильщиков марихуаны появляются такие характерные для шизофрении синдромы, как аутизм, апатическая депрессия, редукция энергетического потенциала, эмоциональная тупость, клишированные навязчивые страхи или наплывы мыслей. Я бы не стал так подробно останавливаться на проблеме психозов, если бы лечение шизофрении и заболеваний, связанных с интоксикацией любым химическим веществом, не было принципиально разным. Приведу только один случай. Здесь непонятно, почему лечение должно быть принципиально разным. Хотя, впрочем, воздержусь от дальнейшего копания в профессиональной области моего оппонента. Читаю этот случай. Больная Н, 26 лет, родилась в Сургуте. С 12 лет в компании старших подростков начала употребление сильнодействующего продукта конопли, известного у нас под названиями «сюзьма», «жареха» или «молочко». В 14 лет принесла острый галлюцинаторный психоз, по описанию полностью соответствующий картине марихуановых психозов. Диагноз лечащих врачей был однозначен – шизофрения. До 17 лет получала лечение нейролептиками, вызвавшими целый ряд неврологических осложнений. Марихуану не употребляла. В 17 лет переехала в другой город, где прекратила лечение. После прекращения лечения закончила учебу и устроилась на работу. На фоне социальных успехов решила, что теперь можно попробовать покурить травку. Через месяц курения конопли возник повторный параноидальный психоз с госпитализацией в психиатрическую больницу. В психиатрической больнице другого крупного областного центра. Диагноз шизофрения был подтвержден. Причем врачи говорили матери, что дочь не берут самые мощные современные лекарства. И что нужно поискать клинику, в которой решатся проводить электросудорожные шоки или инсулиновые комы. В общей сложности Н перенесла 5 психотических эпизодов, каждый из которых был связан с очередным, более-менее длительным употреблением конопли. Последний психоз произошел в стране, относительно толерантной к употреблению марихуаны, в Турции. Но из турецкой психиатрической больницы диагноз изменен не был. Для лечения пациентки нами использовалась только терапия, восстанавливающая обменные процессы. На протяжении последнего года ни эпизоды опьянения коноплей, ни психотические эпизоды не повторялись. Пациентка впервые после длительного перерыва устроилась на работу и привела в порядок свою внешность. Возможно, этот эффект был достигнут не благодаря лекарственной терапии, а просто потому, что девушке удалось в своем сознании связать болезнь с приемом марихуаны, которую до этого она считала безвредным развлечением. Со стороны оппонента хотелось бы уточнить, какого возраста эта девушка достигла к концу истории. С учетом упомянутых социальных успехов, я почему-то полагаю, что это уже средний возраст. И, может быть, назвать ее девушкой уже несколько некорректно. Следующий абзац. Отсутствие знаний о гашишевых психозах особенно странно для России. Именно отечественным специалистам они были описаны впервые. В 1928-1930 году среди беспризорников Поволжья возникла вспышка гашишевой наркомании. Советский психиатр Камаев в 1932 году издал книгу «Анашизм», в которой описал как вызванные коноплей психозы, так и возможную связь с только формирующимся тогда понятием «схизофрения». Здесь обратите внимание, впервые появляется слово «наркомания». Я с самого начала выдвинул тезис о том, что препараты конопли зависимость не вызывают, поэтому появление здесь этого термина к тому же не мотивировано. Вызывает большие сомнения. Если автор на самом деле ведет речь о злоупотреблении, то ему бы стоило так и говорить. Ну, ссылка на нашу сторону у меня всегда вызывает почему-то недоверие. Россия – родина слонов. Следующий абзац выделен. Нежелание врачей задумываться о проблемах психических состояний, которые вызывает каннабис, является, возможно, одним из ярких признаков того, что о них не хочет задумываться общественное сознание. Опять-таки, последний термин, употребленный правильно. Я об этом уже говорил. Следующий абзац. С накоплением ТГК и длительным, в отличие от других наркотиков, пребыванием в организме каннабинолов связано своеобразие картины физической и психической зависимости от марихуаны. Хотя само формирование синдромов зависимости для медицины является абсолютно очевидным фактом. Приведу только часть авторов, подробно описавших синдром отмены, абстиненцию, возникающую при регулярном использовании конопли свыше 6 месяцев. Джонс, Беновиц, Георгатас, Зейденбург, Эдвардс, другие, Халл и другие. Американская психиатрическая ассоциация. В связи с тем, что в тканях организма ТГК сохраняется в течение 2 и более месяцев, курильщик марихуаны начинает испытывать физические проблемы не ранее, чем через 2 месяца после последнего употребления гашиша и часто не связывает их с употреблением наркотика. Его сомнения усиливают и тот факт, что плохое самочувствие и его конкретные симптомы выражены умеренно и продолжаются довольно очень долго, иногда до полугода, что заставляет бывшего курильщика ходить по врачам, которые также не связывают жалобы с с отменой конопли, а пытаются диагностировать то или иное соматическое заболевание. Насчет сохраняется в тканях организма, я уже говорил. Но следующее утверждение уже сомнительно. Если даже больной не связывает симптомы с употреблением наркотика, почему эти симптомы можно считать абстинентным синдромом? Что касается самих симптомов, я их зачитаю. В соматической сфере постоянная тошнота и нарушение перистальтики кишечника, приступы озноба и потливости, часто сопровождающиеся незначительным повышением температуры, отсутствие аппетита, анорексия и следующая за ним потеря веса, дрожание рук, тремор и светобоязнь. К психическим симптомам постоянная тревожность со сниженным настроением и отсутствием интереса к жизни, раздражительность и неясное беспокойство, стойкая бессонница или нарушение ритма сна, и, конечно, постоянное желание вернуться к приему конопли, которое постоянно снится во время коротких и беспокойных сновидений. Вообще, кроме последнего симптома, остальные явно не специфические. Поэтому возникает сомнение, существуют ли они вообще. Что касается последнего симптома, то здесь оппонент противоречит сам себе. Поскольку в предыдущем абзаце он говорил, что симптомы не связываются с отменой конопли. Так, придем к последним абзацам. Вы можете спросить меня, если все вышеперечисленное является доказанными фактами, то ради чего тогда огромное количество людей во всем мире принимает и курит марихуану? Почему вполне цивилизованные люди, которые имеют все возможности получить информацию, изложенную выше, не просто используют коноплю, но и призывают к ее легализации, то есть готовы рисковать психическим здоровьем не только чужих, но и своих собственных детей. Сильно сказано. Насчет доказанности фактов я уже говорил. Насчет доступности информации тоже. Что касается последнего тезиса, то оппонент явно использует следующий аргумент. Легализация конопли приводит к росту ее потребления. Но это утверждение на практике не выполняется. Опыт стран, легализовавших препараты конопли, показывает, что в этом случае ее потребление даже снижается. И поэтому, если нас беспокоит именно здоровье, психическое или физическое, то мы как раз и должны легализовать препараты конопли. Почему люди принимают коноплю, это надо у них спросить. Для меня, по крайней мере, изложенное является достаточным аргументом, чтобы не злоупотреблять. Так. Ну и последнее заключение оппонента. Именно в этом вопросе и начинается умолчание и неясности, приводящие к очевидному на сегодняшний день провалу работы, направленной на профилактику злоупотребления продуктами конопли. что касается провала работы, здесь как-то автор не излагает, какая же именно работа ведется. Ставим точку.